В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Международный фестиваль «Радонеж» – конкурс кинофильмов и телепрограмм, способных изменить систему ценностей современного зрителя. В Одессе открылась выставка «Становление российского государства и Дома Романовых». Чтобы вспомнить историю великой страны, в южную столицу приехали гости из разных уголков мира. Украинская художница создала песочный фильм о жизни святителя Луки Крымского. 18-й раз в Москве прошел международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». На конкурс было представлено около 100 фильмов как признанных мастеров, так и дебютантов православного кинематографа. Все фильмы призваны служить одной цели – духовно-нравственному просвещению общества. Анастасия Хомченко расскажет о кинофоруме.
Приложиться к одной из самых почитаемых реликвий Русской Православной Церкви, Владимирской иконе Божией Матери, в обычные дни практически невозможно. Святыня находится в храме-музее святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Допуск сюда ограничен. Однако для этих людей сделали исключение. По традиции, здесь с утренней литургии начинается международный фестиваль «Радонеж». Конкурс кинофильмов и телепрограмм, способных изменить систему ценностей современного зрителя.
Я не могу взять на себя смелость сказать, что наши фильмы ведут к преображению человека, к улучшению его нравственного состояния, к спасению души. Но они способствуют этому, это несомненно. И это главная задача фестиваля «Радонеж», чтобы люди, глядя фильмы, мы как-то улучшались, становились достойными человеческого звания.
Последние годы на фестиваль все чаще присылают картины размышления о жизни и смерти, о добром и вечном, о войне и мире, о красоте и зле, о нашей истории и любви к Отечеству, о современных проблемах человечества. Одна из таких работ – документальный фильм «Коля» молодого режиссера из Казахстана Антона Головина. История о 28-летнем парне, который большую часть своей жизни провел в доме-интернате для психоневрологических больных. И не из-за того, что ему был поставлен тяжелый диагноз. Нет. В дом-интернат главного героя Колю отправила собственная мать, чтобы потом отобрать у сына квартиру.
Этот молодой человек очень нравственный и очень духовный. Мне кажется, благодаря вот его вере в Бога он не стал наркоманом, он не спился, да, он стал как бы единицей общества. Он насобирал денег, он купил квартиру, он сейчас открывает бизнес, да, и думает он о будущем. Самое главное то, что вот почему я его начал снимать, да, мне понравился герой. Герой необычный очень, а таких людей как бы мало на земле.
Еще один фильм «Участник фестиваля» «Меня это не касается». Протоиерей Александр Новопашин из Новосибирска в своей картине показал равнодушие общества к одной из самых популярных болезней 21 века – наркотической зависимости.
А у меня складывается впечатление, что вся эта проблема просто раздута.
Ты знаешь, я тебе что скажу? Я ведь примерно тоже так говорил. До тех пор, пока не оказалось, что называется, в материале. Ну, пока не стал знакомиться с делами, со всеми этими историями. И только тогда, когда с человеком случается беда или с его родственником, тогда человек замыкается в своем горе и пытается единолично решить эту проблему. А у меня абсолютное представление об этом, что вообще, если не навалиться всем миром, всем абсолютно, эту задачу решить невозможно.
Я попытался на понятном для молодежи языке сказать, каков итог жизни молодого человека может быть, если центром его жизни или основой его жизни, можно сказать, могут быть такие слоганы, как «бери от жизни все», «оттянись со вкусом» и так далее. То есть я шел от обратного.
Такой новый подход к созданию духовно-нравственного кино дал свои результаты. Сейчас фильм «Меня это не касается» по распоряжению Министерства образования и правительства Новосибирской области дважды в неделю показывается в кинотеатрах региона. Однако такая счастливая судьба ждет далеко не все фильмы. Скорее наоборот. К сожалению, сейчас действительно глубокие просветительские картины можно увидеть лишь на фестивалях. И большинство фильмов, участвующие в конкурсе, так и останутся лишь в режиссерских архивах. Решение этой проблемы сегодня одна из главных целей организаторов фестиваля.
Знаменитая «Жемчужина Одессы» Воронцовский дворец встретил участников романовских просветительских чтений, которые явились итогом работы, проводимой в этом году на юге Украины в рамках празднования 400-летия императорского дома Романовых. В ходе мероприятия ученые, политики, дипломаты, чиновники, духовенство, представители творческой интеллигенции обсудили ряд важнейших тем по истории российской государственности и Новороссийского края. Помимо докладов, основанных на исторических документах и фактах, романовские чтения ознаменовались открытием выставки «Становление российского государства и Дома Романовых». Подробнее о событии в сюжете Натальи Марчук.
С портретов выставки «Становление российского государства и Дома Романовых» смотрят лица тех, благодаря кому юг Украины имеет такие жемчужины, как Николаев, Херсон, Севастополь и Одесса. Имена Екатерины II, Александра I, Александра II неразрывно связаны с историей Новороссийского края. Императоры отводили особую роль в развитии здесь промышленности и культуры. Чтобы вспомнить историю великой страны, в южную столицу приехали гости из Киева, Крыма, Херсона, Николаева, Кировограда.
Мы можем по-новому посмотреть на те белые пятна нашей совместной истории, которые, я думаю, надо поднимать, изучать, потому что мы должны относиться с любовью к прошлому. Тогда мы будем и понимать настоящее, вот, и, естественно, будем иметь какую-то возможность работать в будущем уже не по наитию, а с определенным пониманием предыдущих поколений. Вот для чего все это делается.
Выставка побывала во многих городах Украины. В Одессе она явилась своего рода иллюстрацией докладов, с которыми выступили участники романовских чтений. Один из них был посвящен важнейшему периоду истории России – Земскому собору 1613 года.
Земский собор – это когда все слои общества решали вопрос, кому из самых достойных представителей бояр выбрать того, кто станет управлять людьми, который будет делать все по воле Божьей, потому что происходило особое таинство миропомазания на престол.
Решение, принятое на Земском соборе, имело несколько смысловых пластов. В первую очередь был положен конец смутному времени, периоду истории России, ознаменованному стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшим политическим, экономическим, государственным и социальным кризисом.
Нам трудно сегодня представить вообще масштабы и ужас того, что происходило с государством. Государство распалось, перестало фактически существовать как субъект мировой истории и международных отношений. Беззаконие происходило в стране. И то, что Земской собор в этих условиях смог собраться, то, что удалось силами православного ополчения по благословению патриарха Московского и Сея Руси, священномученика Гермогена, остановить смуту, провести Земской собор, избрать царя, это был очень важнейший период нашей истории. Этот собор был важнейшим этапом.
Собор имел и другое значение – восстановление монархии.
В жизни нашего государства имели основополагающее значение, поскольку оно рассматривало себя всегда как, во-первых, православное государство, а как, во-вторых, как государство, имеющее особую роль в православном мире и вообще на мировой арене, как защитница интересов православной церкви, православных верующих и утвердительница идеалов христианской цивилизации и нравственной системы ценностей. Вот это очень важно.
Эта встреча является итоговой в той работе, которая проводилась на юге Украины в течение года в рамках празднования 400-летия царственного дома Романовых. За это время в разных городах региона проходили мероприятия, направленные на пробуждение интереса к истории Отечества и опыту прошлых поколений.
История важна всегда, потому что это и священная история, которая дает нам примеры действия промысла Божия в человеческом мире. Ну и даже со светской точки зрения история – это прекрасный учитель, и плохие ученики, которые не усваивают ее уроков, они сходят со сцены мировой исторической и теряются в истории дальнейшей, будущей.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Мастер песочной анимации Ксения Симонова создала работу «Святой врач», посвященную святителю Луке Воина Ясенецкому. По словам художницы, ее семья всегда очень почитала святого Луку. Маленькой Ксении мама и бабушка много рассказывали о его полной страдании жизни. Ничто не погасило в этом человеке его безграничную любовь к людям и преданность делу хирурга. Он помогал страждущим и при жизни, и после окончания своего земного пути. По словам Ксении Симоновой, песочный фильм создан как дань памяти святителя Луке и для того, чтобы с его личностью смогли познакомиться те, кто мало знает о нем. Далее в выпуске о рождественском посте и некоторых тонкостях семейных отношений. С такими темами предлагает ознакомиться Валерий Гриценко в нашем интернет-обзоре.
Здравствуйте! В начале обзора поговорим о насущном. Рождественский пост. План действий. Приближается пост, и, естественно, то и дело слышишь вопросы, как лучше провести его, чем это время должно отличаться от другого, не постного, в чем, наконец, духовный смысл именно этого предрождественского периода воздержания. Безусловно, вопросы такие задают по преимуществу люди более или менее воцерковленные. Для тех, кто делает еще лишь первые шаги на пути христианской жизни, пост воспринимается как подвиг, требующий такого напряжения сил, что и не до частности уже. Вот как быть с Новым годом? Застольем в кругу семьи или корпоративом на работе – это да, это проблема. И ведь не только в желании наесться от души тут дело. Постящийся подвергается часто давлению среды. Это косые взгляды неверующих сослуживцев, перешептывания и насмешки. Однако проходит год-другой, и наступает привыкание и к более скромному рациону, и к неоднозначности отношения к нашим подвигам окружающих. И вот тогда-то и возникает вопрос о смысле поста. И если о Великом посте знают многие, то в чем смысл и особенности рождественского, успенского и петровского постов, мы знаем не всегда. Каковы же особенности каждого из этих трех постов в духовном плане? Об этом читайте на сайте «Православие и мир». За невоздержанность в связях придется платить скорбями. О любви, чистоте и измене. Мы живем в такое время, когда люди, с одной стороны, в глубине души еще понимают, что изменять друг другу – это неправильно, больно и плохо, что в этом кроется какая-то ошибка. С другой, измена в нашем обществе давно уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Поэтому исправлять эту ошибку люди, как правило, не спешат. Как случилось, что супружеская измена стала настолько обыденным явлением? Отчего люди с такой легкостью стали вступать в интимные отношения? И почему гражданский брак никогда не станет счастливым? На эти вопросы в рамках завершающегося сегодня цикла бесед отвечает клирик Саратовского храма первоверховных апостолов Петра и Павла священник Владимир Сухих на сайте «Православие и современность». Брак – не повод для развода. Рецепты сохранения семьи от священника и психолога. Развод – настоящее стихийное бедствие нашего времени. По статистике распадается каждый второй брак, при том, что еще 10 лет назад распадался каждый третий. Участились разводы людей, состоящих в венчанном браке. Поломанная жизнь, утраченная для многих надежды на построение личного счастья, несчастные дети, которые с большой долей вероятности усвоят подобную модель поведения взрослых, неизбежное умаление роли семьи и семейных ценностей в обществе. Вот лишь самые очевидные последствия разводов. Выяснить основные причины разрушения семьи, а главное посоветовать, как ее сохранить, пытались священник Павел Гумеров, настоятель Московского храма в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, и кандидат психологических наук Надежда Храмова. Интервью вы найдете на сайте православие.ру. Почему священников называют отцами? В Евангелии, обращаясь к апостолам, Христос произносит слова: «Не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Однако с момента возникновения церкви священников принято именовать отцами и наставниками. За пределами храма, например, в школах, те же христиане, не задумываясь, называли и называют своих преподавателей учителями. Неужели церковь отступила от евангельской заповеди? Чтобы разобраться в этом вопросе, читайте публикацию на сайте журнала «Фома». А о новых публикациях мы расскажем через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и коротко о событиях, которые продолжат выпуск. Классическая музыка для юной аудитории. В Севастополе в рамках проекта «Живая сцена» малышей приучают слушать произведения классиков. Памятник освободителю на улице его имени. В Днепропетровске открыт мемориал герою Советского Союза Михаилу Паникахе. В Мурманске появится первый в мире арктический музей. В рамках проекта «Живая сцена» в Севастополе состоялся необычный концерт. Перед детской аудиторией выступил дуэт «Виолончелиссимо», исполнив маленькие пьесы композиторов-классиков, объединенных в одну музыкальную сказку. Созданный в 1995 году в Одессе, дуэт «Виолончелиссимо» считает основными целями своей деятельности возрождение забытых или редко исполняемых произведений мастеров прошлых веков, прежде всего композиторов барокко и классицизма. Концерты в Украине и за рубежом, участие в многочисленных международных музыкальных фестивалях. В напряженном графике лауреата международных конкурсов камерных ансамблей нашлось время и для маленьких севастопольцев. Вход в эти музыкальные двери сказки был свободным. На концерте побывала Светлана Карташова.
Проект «Живая сцена» севастопольского информационного супермаркета «Атриум» стал местом встречи с четырьмя временами года. Необычное путешествие для детей в мир классической музыки подарил дуэт «Виолончелиссимо». Концерт «Сказки о четырех сестрах» – это ряд маленьких пьес композиторов-классиков Моцарта, Гайдена, Шуберта и других, доступных для восприятия малышей. Сказочное действие предваряет рассказ о том, что виолончель – это старшая сестра скрипки, а смычки – волшебные палочки, которым настоящие живые лошадки дарят струны из своей гривы.
Родилась дочка, и занимались дома. Она говорит: «Мама, я хочу сказку». Я говорю: «Хорошо, вот будет сказка для Лизы». Так она и называлась, первая наша сказка – «Сказка для Лизы». Музыкальная и с прекрасной поэзией и прозой Ирины Пивоваровой, к сожалению, уже ушедшая, это прекрасная поэтесса, писательница московская. Вот так родилась первая сказка. Детская аудитория не терпит фальши, собственно, как и во всем. Поэтому относимся очень ответственно, всегда подбираем репертуар. Как-то вот пришлась по душе сказка не только даже детям, а и взрослым, и стали просить. Вот и к нам придите, и к нам придите. Очень много детских центров, садиков. То есть совершенно обширная аудитория именно в городе Одессе.
Именно в Одессе и создался дуэт «Виолончелиссимо». Ровно 18 лет назад идея дуэта объединила Ольгу из Запорожья и Вадима из Севастополя.
Оля сама хотела стать виолончелисткой. Говорила, маму потянула за руку в музыкальную школу. У меня была история немножко другая. Моя мама хотела отдать на фортепиано меня. И более того, я год занимался еще до музыкальной школы с частным педагогом на фортепиано с 6 до 7 лет. И когда мы пошли в музыкальную школу, естественно, с желанием подписать заявление на фортепиано, на входе нас встретила совершенно тоже случайно, но опять, как правильно было сказано, ничего не бывает случайного в мире, педагог, который потом оказалось, что это преподаватель виолончели. Она посмотрела, говорит: у мальчика очень хорошие руки для виолончели, идемте в класс. Она мне стала играть, и я сказал: мама, фортепиано будет прекрасно, но я хочу виолончели. И это желание, слава богу, не изменилось никогда за все годы и взросления, и подросткового возраста, и юношеского, и уже взрослого.
Дуэт активно гастролирует, принимая участие во многочисленных международных музыкальных фестивалях. И будь то соло с оркестром или камерные проекты, все дышит одной целью – возрождение забытых или редко исполняемых произведений мастеров прошлых веков. 7 творческих премий и грантов в США, Финляндии, Франции и Швеции. Ритм жизни приучил Вадима обходиться 4 часами сна и черпать силу из музыки.
Когда играешь, если действительно ты играешь истинно, ты получаешь вдохновение. А вдохновение, оно ведь от слова «вдох». Об этом мало кто задумывается. Это вдохновение той высшей божественной энергии, высокой энергии, которая тебя и подпитывает. Это не отдых, но это тоже энергетическая подпитка.
20 минут концерта для детей – это и музыка, и стихи, и проза, волшебный колокольчик и куколки, ведь дети воспринимают мир через зрительные образы. И чтобы ребенок научился слушать музыку, ему нужно в этом помочь.
Людям музыка нужна, чтобы им было веселее. Под музыку можно делать, танцевать, петь. Под музыку можно думать о чем-то, сказочном.
Музыка, чтобы развивать веселье, чтобы веселье было хорошее. Помогает думать.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Днепропетровске в конце ноября открыли памятник нашему земляку, герою Советского Союза Михаилу Паникахе, погибшему в Сталинграде при подрыве немецкого танка. Благодаря Михаилу Паникахе и тысячам таких, как он, юношей и девушек, наша огромная страна выстояла. И за это мы в неоплатном долгу перед героями Великой Отечественной. В открытии мемориала принимали участие не только Совет ветеранов Днепропетровска, депутаты Горсовета и областные власти. Главными инициаторами того, что память героя была увековечена, выступили дети, учащиеся средней школы номер 78. О связи поколений в сюжете Анны Регульской.
Немало доблестных подвигов было совершено в Великую Отечественную войну. Многим героям, проявившим свое мужество, установлены монументы и памятники в разных городах Украины, России и Беларуси. В конце ноября в Днепропетровске открыли памятник Михаилу Паникахе, нашему земляку, герою Советского Союза, который погиб во время обороны Сталинграда. Памятник установили в начале улицы, которая носит его имя. В числе тех, кто выступил с предложением установить памятный знак, были ученики Днепропетровской школы номер 78. Именно они занимались поисковой работой. Уже 18 лет в этом учебном заведении действует музей Великой Победы.
Наш музей открыт в 1995 году. К юбилею Великой Победы, и музей стал центром всей такой патриотической, воспитательной работы в нашей школе.
Музей объединил школьников самого разного возраста. Ведь здесь можно изучать историю на примере биографии реальных людей.
Памятник, который сейчас у нас на Тополе, идея появилась лет 8 назад, и Владимир Иванович, и мы, ученики, и его, и раньше его выпускники добивались именно того, чтобы этот памятник все-таки соорудили. Информации много собирали в музее, и разные ученики разных классов.
Это важное дело, мы долго хотели этого, стремились к этому, и наконец-то нас услышали и открыли памятник.
На уроках истории дети не только узнают о подвиге героев, но и занимаются поисковой работой. Например, изучая биографию Михаила Паникахи, школьники под руководством учителя истории совершили две военно-патриотические экспедиции. Одна из них – на родину героя в село Могилевцы Речанского района.
Там люди такие вот приветливые, теплые, они рассказали все то, что мы не знали о его матери, ничего, у нас даже не было фотографий, они нам ее показали. Дом, там, где он жил.
Особое впечатление на ребят произвела поездка в город-герой Волгоград, к местам сталинградских сражений, на место гибели отважного земляка. Дети привезли оттуда капсулы с землей, которые по старой христианской традиции были вмонтированы в памятник.
Наша частичка вот этого дела, вот наша поездка, наше желание, чтобы топольчане и горожане, днепропетровцы знали о Паникахе больше и, наверное, больше ценили этот подвиг. Больше думали о том, а что же мы сейчас делаем для того, чтобы мы жили лучше, жили хорошо, чтобы помнили тех, кто совершил ради этой хорошей нашей жизни подвиг там, в далеком Сталинграде.
В 1942 году Михаил Паникаха, заместитель командира отделения 1-й роты 883-го стрелкового полка, во время одного из боев в Сталинграде вышел один на один против вражеского танка, имея с собой только две бутылки с горючей смесью. Пуля попала в одну из них, жидкость разлилась по телу бойца и загорелась. Он вспыхнул как факел, но не остановился, а бросился вперед и ценой своей жизни поджег вражеский танк. Подвиг Михаила Паникахи сберег жизнь боевых товарищей и открыл им дорогу к наступлению. Таким образом, 193-й дивизии удалось отстоять свои позиции. За этот подвиг Михаил Паникаха в ноябре 1942 года был представлен к званию Героя Советского Союза посмертно. Он похоронен вблизи завода «Красный Октябрь» в городе Волгоград.
Мы были у места, у памятника, который стоит на месте, где Паникаха совершил свой подвиг и погиб там. Мы были в панораме Сталинградской обороны. И когда мы поднялись на самую вершину, на площадку осмотровую, посмотрели, а ведь Паникаха в самом центре.
Когда мы пришли в диораму, я сразу увидел, где находится наш герой.
Каждый житель Волгограда знает, какой подвиг совершил Михаил Паникаха.
Захватывало дух, конечно, но из-за того, что история все-таки... Люди такие тут были.
Поисковые работы – важнейшая часть воспитательного процесса подрастающего поколения. Ведь изучать историю нужно не только по учебникам, но и основываясь на живых примерах. Эти ребята живут в городе, где в годы Великой Отечественной шли тяжелейшие военные сражения. В каждой семье есть дедушки и прадедушки, которые в те годы освобождали родину. На этих стендах письма с фронта, гимнастерки, плащ-палатки, предметы быта солдат Второй мировой. Множество предметов для экспозиции здесь появились в результате совместной работы с группой. Поиск.
Каждый экспонат в нашем музее связан с какой-то, допустим, вот экспедицией или памятным каким-то событием. Допустим, вот этот котелок, посмотрите, он весь пробитый осколками и пулями, и разрывами вот снарядов. Когда строилось на Тополе метро, нам известный магазин, нашли вот такой блиндаж, в котором нашли котелок, вот этот весь побитый, помятый, и чернильный штамп на донышке этого котелка 1941 год.
В музее трепетно относятся к каждому ветерану. Здесь есть фотографии всех фронтовиков, которые живут рядом со школой на жилмассиве Тополь. Это не абстрактные герои, а дедушки и прадедушки учеников школы. Именно на страницах их биографии школьники и познают подробности тех страшных лет.
Для них это все создано для того, чтобы мы сохраняли память о войне, чтобы мы этой памятью гордились, чтобы они ценили просто подвиг своих же, в первую очередь, родственников и всех тех, кто прошел через эту кровавую войну, кто защитил Отечество, кто не дошел, возможно, до победы, и о ком мы будем всегда помнить, гордиться и вот эти крупички истории передавать.
Подвиг Михаила Паникахи – это пример беззаветной преданности своей земле, несокрушимой силы духа и самоотверженного служения людям. В граните высечено лицо бесстрашного солдата. На улице его имени теперь стоит знак героя, чтобы память жила. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
В Мурманской области будет создан первый в мире арктический музей. Музей будет включать в себя интерактивную экспозицию, с помощью которой посетители смогут получить представление об истории освоения российской Арктики и создания атомного ледокольного флота. Цель проекта – внести весомый вклад в развитие арктического туризма. Помимо судов атомного ледокольного флота, а точнее самого большого в мире атомного ледокола «50 лет Победы», предоставляющего туристам эксклюзивную возможность посетить Северный полюс, развитию круизного туризма будет способствовать реализация проекта «Арктическая гавань». В его рамках в следующем году будут завершены работы по реконструкции пирса дальних линий, а в дальнейшем проведена реконструкция здания Мурманского морского вокзала. Эту же цель повышения туристической привлекательности преследует создание нового круизного маршрута к Новой Земле и Земле Франца Иосифа с заходом в Мурманск. Схема маршрута может меняться в зависимости от продолжительности, стоимости и тематики программ. Список достопримечательностей, которые смогут посетить туристы, в будущем будет расширен. И в проект войдет также посещение соседней Карелии с ее знаменитым музеем Кижи. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Расширяйте свои горизонты. О других событиях мы расскажем ровно через неделю. До свидания.